Я как-то читал одну историю о пасторе, который всю жизнь свою посвятил тому, чтобы проповедовать на книгу пророка Исаии. Он был пастором 40 лет, проповедовал 40 лет, к концу своей жизни подошел к 12 главе. Не знаю, насколько, что вдохновляло этого человека, чтобы так глубоко копать, но иногда, периодически, я понимаю таких людей, когда я касаюсь какой-то темы или какого-то стиха Писания, и чем дальше, чем глубже ты его исследуешь, тем больше видишь там богатство, которое, ну, просто невозможно не говорить. Вы помните, что мы начали исследование нескольких стихов из 5 главы послания к Ефесянам, первые 4 стиха, а точнее 3 и 4, вот, два конкретных стиха, на которых мы больше обратили внимание. Мы исследовали их, и нам не хватило времени, и мы решили, что мы еще возьмем немножко времени сегодня в этой проповеди. Когда я готовился к этой проповеди, я понял, что мне опять не хватает времени, так что у нас будет еще полноценная радость 3. Она будет через 2 недели. Так, давайте мы посмотрим, о чем же мы говорили. Посмотрим на суть этой идеи, этого стиха, который представляет нам апостол Павел. 5 глава послания к Ефесянам с 1 стиха. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым, также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение». Если вы помните, в прошлый раз мы подробно разбирали, мы говорили о двух чашах весов. На одной чаше весов лежат дьявольские суррогаты радости. Это то, что предлагает дьявол. И среди них пустые развлечения, любостяжание и моральная нечистота. Три вот этих элемента, которые связаны с тем, что предлагает мир. Мир предлагает радость. Эта радость начинается с вот этого фактора моральные, пустые развлечения. Пустые развлечения – это самая легкая такая безобидная форма, в которой люди просто ищут возможности отвлечься, разгрузиться, снять с себя груз, бремя. Они ничем плохим не занимаются, просто их досуг, их свободное время заполняется какой-то пустотой, которая является альтернативой вот этой загруженной такой рабочей жизни. Следующий элемент – это любостяжание, когда люди ищут радости в имуществе, в том, чтобы приобретать вещи, в деньгах. И последнее – это моральная нечистота. Это то же самое. Люди сегодня буквально повязаны, поглощены сексуальной распущенностью по причине того, что она приятна, она обещает радость людям. И вот, вот эти три вещи на одной чаше весов и на другую чашу весов апостол кладет одну короткую фразу. Он говорит: «А напротив благодарение». Мы подробно останавливались на том, почему так получается, почему апостол видит именно благодарение альтернативой всем мирским вот этим источникам радости. Сегодня мы посмотрим на этот вопрос немножечко глубже. Дело в том, что, обещая радость из этих отравленных источников, дьявол всегда пытается представить единственной альтернативой им, вот этим трем источникам, суррогатным источникам радости, он всегда пытается сказать: если не это, то скучное, мрачное, безрадостное христианство. В результате этого получается следующее. Дьявол тщательно, самым замаскированным способом, постепенно наполняет наши жизни, жизни христиан, совершенно другими ценностями, которые потихонечку уводят от главного источника радости, который есть у настоящих верующих людей. Но в действительности Писание, как мы упоминали в прошлый раз, очень много говорит о радости. Писание хочет, чтобы христиане радовались. Оно тщательно и настойчиво доносит нам. Посмотрите несколько текстов. Апостол Иоанн говорит о радости как об основной цели христианства. Посмотрите, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом, и это пишем вам, чтобы радость ваша, в других переводах есть, наша общая христианская радость была совершенна. То есть, когда мы имеем общность в Иисусе Христе и общность в Церкви, это должно привести нас, верующих людей, к полноценной радости, которая исходит от Иисуса Христа. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, с другой стороны, он говорит о Царстве Божьем, которое характеризуется радостью, рождаемой Святым Духом. Римлянам 14 глава 17 стих. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Здесь он говорит о Царстве Божьем, которое уже поселилось в сердце верующего человека. Конечно, в полном смысле Царствие Божие будет реализовано позже, во время эсхатологических событий последнего времени. Но уже сегодня верующий человек, каждый верующий человек может ощутить это Царство, его влияние, его атмосферу в своем сердце. И он перечисляет – это праведность, это мир. И это радость, которая генерируется Святым Духом, а не производится Святым Духом, живущим в сердце верующего человека. Об этом мы читаем и в Ветхом Завете. Псалом 31, 11 стих. «Веселитесь о Господе и радуйтесь праведные, торжествуйте все правые сердцем». Очень важная деталь. Заметьте, он не просто говорит «веселитесь праведные». Он подчеркивает источник радости. Он говорит о характере радости, которой обладают или должны обладать верующие праведные люди, принадлежащие Богу, народ Божий. Он говорит, веселитесь о Господе. Это специфическая форма радости, это специфическая характеристика радости. Есть другие виды радости. Мы говорили о ней в прошлый раз, если помните, мы перечисляли некоторые тексты, которые говорят о радости мира сего. Это далеко не единственное место. Мы встречаем очень часто эту фразу «веселитесь о Господе» или «радуйтесь в Господе» и в Ветхом, и в Новом Завете. Об этом же говорил Иисус Христос. Однажды Он послал учеников для того, чтобы они проповедовали, исцеляли, изгоняли бесов. И вот после того, когда они вернулись, они очень сильно были вдохновлены, воодушевлены своим служением, которое Бог им дозволил совершить. Иисус поправляет их. Евангелие от Луки, 10 глава, 20 стих. «Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Заметьте, он говорит о неплохом деле. Они способны были изгонять бесов, и у них внутри вот чувство самооценки поднялось. Это ощущение достигнутой цели, ощущение того, что мы поднялись на какую-то высоту, мы уже умеем что-то делать, мы вот выходим и повелеваем, и бесы от нас бегут. И естественно, это наполняет радостью. Это наполняет ощущением achievement, достижения какого-то. Ты что-то значишь, причем в хорошем деле. И Иисус, Он, знаете, воду холодную льет на эту радость. И Он остужает их и говорит, подождите, об этом не радуйтесь. Есть другой источник, есть другая причина, которая должна быть намного большим источником радости, чем все остальные. Радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах. Радуйтесь, что вы спасенные люди. Как мы уже отмечали раньше, проблема многих христиан заключается в том, что признавая, что Христос является источником настоящей радости, очень многие христиане на практике не пользуются этим источником. Чаще всего это происходит по причине того, что они не знают, как это делать. Они никогда, их никогда не тренировали, их никогда не научили, как же радоваться радостью, которая исходит, рождается благодарностью Богу. Каким образом действует этот механизм в жизни? В результате им остается или жить в мрачном унынии, в такой унылой, безрадостной жизни. Или же, устав от этой мрачной, безрадостной жизни, они пытаются вместе со всеми остальными людьми, которые не знают Бога, искать радость в суррогатах, которые предлагает мир. В результате христианский мир постепенно заполняется различными христианизированными версиями мирских источников радости. К ним только приклеен лейбл. У них только есть их sprinkled, знаете, побрызгали христианскими словами или какими-то христианским каким-то внешними атрибутами. Но самая большая проблема заключается в том, что если радость исходит из ложных источников, такая радость никогда не может принести удовлетворение, как бы ее ни христианизировали, какой бы христианизированной она ни была. Она просто не способна дать удовлетворение. У нее просто нет этого внутреннего качества. Она рано или поздно обманет, подведет и оставит вас с горьким привкусом пустоты и разочарования. Именно поэтому апостол Павел говорит об этом очень важном факторе, важном элементе в нашей жизни. Давайте еще раз посмотрим на эти два стиха. 3, 4 стихи 5 главы послания к Ефесянам. «Облуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым, и также сквернословие, и пустословие, и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение». То есть апостол представляет благодарение как ключ к жизни, которая принесет радость, внутреннюю удовлетворенность и сделает ненужным, сделает абсолютно ненужным, абсолютно поставит вне вашего спектра достижения все те вещи, о которых сказано немножко выше в третьем стихе. Ненужным пустые развлечения, ненужным любостяжание и ненужным всякие сексуальные удовольствия или удовольствия сексуальной распущенности. Сегодня мы детальнее посмотрим, каким образом благодарность направляет человека к истинной радости. Каким образом она производит в сердце христианина радость, которая не зависит от того, что происходит вокруг. Итак, источник истинной радости. Благодарность вообще, друзья, удивительнейшее качество человеческой души. Намного более серьезное и намного более важное, чем вы об этом думаете. Если серьезно вникнуть в это явление, мы можем обнаружить такое колоссальное богатство в нем, которое, как я уже говорю, в большинстве случаев оно недооценено очень и очень многими людьми. Когда я пытался найти определение, которое помогает нам понять, о чем же идет речь, что это такое благодарность, я обнаружил, что подавляющее большинство словарей и лексиконов, они очень сжатую, очень такую скупую версию объяснения этого явления представляют. Вот наиболее типичное определение. Благодарность от слова «благодарить» — чувство признательности за сделанное добро. Но если вы посмотрите, чувство признательности, оно само нуждается в объяснении дополнительно. А что же это такое? То есть, по сути дела, это благодарность, сказанная синонимом, другим синонимом. Или вот еще одно из философской энциклопедии. Благодарность – это чувство обязанности, уважения и любви к другому человеку, в частности, выраженное в соответствующих действиях за оказанное им благодеяние. Видно, что специалисты, философы, психологи, социологи, они теряются в попытках выкристаллизовать смысл этого удивительного явления. Некоторые так и признаются. Вот один из них. Благодарность – это сложное чувство, возникающее на базе эмоциональной и рациональной оценки происходящего. Зато о пользе и преимуществе благодарности пишут очень много, чрезвычайно много. Я не мог не поделиться с вами некоторыми цитатами. Вот, послушайте, одна из них. Исследование японских и американских психологов под руководством Кейко Атаке, проведенных на базе университета Квансей Гакуин и колледжа Кобе в Японии, показывает, что те, кто привык выражать благодарность в повседневности, отличаются оптимизмом, имеют ощущение гармонии и даже чувствуют себя физически лучше других. Это психологи, которые исследуют это явление. Или вот слова еще одного современного психолога. Благодарность способна на глазах почти мгновенно просто уничтожать, выжигать вековые обиды между людьми, преодолевать ненависть, гнев, зависть. Благодарность, особенно благодарность к Богу, способна возродить человека из пепла, поднять из любой бездны в небеса. Кроме того, благодарность – это приятно само по себе. Согласитесь, намного приятнее испытывать благодарность вместо чувства обиды или зависти, вместо высокомерия или презрения. Опять-таки, это говорят люди, которые неверующие. Здесь, правда, упоминается Бог, возможно, номинально верующий, но это из нехристианских источников взято. Это просто люди, которые занимаются, специализируются на исследовании этой темы. Александр Мень, известный православный священник конца прошлого столетия, писал о благодарности следующее. Благодарственная молитва – самая прекрасная и чистая. Она не ищет своего, не просит. Она преисполнена радостным сознанием милосердия Божьего, излитого на человека за все. За глаза, которые видят солнце и красоту мира, за уши, которые слышат гармонию звуков и Слово Божие, за разум, постигающий тайны, за сердце, способное любить, за все это благодарить человек. Мы слишком часто сосредоточены на темных сторонах жизни и забываем о том добром, что дано нам в мире. К этому нужно добавить еще одного автора. Древний римский философ и политический деятель Цицерон говорил так. «Ни одним качеством я не хотел бы обладать в такой степени, как умением быть благодарным. Это не только величайшая добродетель, но и мать всех других добродетелей». Опять я взял только очень ограниченное количество различных цитат или различных высказываний разных людей на эту тему, которые говорят нам о том, что люди, часто даже далекие от Писания, просто наблюдая за жизнью общества, за жизнью людей, они приходят к выводу о том, что благодарность делает человека радостным и счастливым. И это действительно очень важное открытие, потому что, заметьте, люди куда бегут за радостью и счастьем? К вещам, к требованиям, к ожиданиям, к чему-то вне их. Они оттуда рассчитывают получить. Ну а здесь этот досочек внутри, он в сердце. Это то, что в действительности может сделать человека счастливым. И очень мало кто, желая быть счастливым, концентрируется на том, как бы научиться быть в действительности благодарным. Это можно было бы считать очень великим открытием человечества, если бы мы не знали, что эта истина в действительности была открыта или сообщена Богом в Священном Писании, и именно об этом и говорит апостол Павел. Посмотрите еще раз, а блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым, также сквернословие, пустословие, смехотворство неприлично вам, а напротив – благодарение, а вместо всего этого – благодарение, которое может дать нам настоящую жизнь. Слово «благодарение» имеет очень интересную этимологию или происхождение. Его корень идентичен с корнем слова «благодать». Я вам покажу сейчас, как оно выглядит по-английски, вернее, по-гречески. Посмотрите, здесь написано «евхаристия». Может быть, слышали это слово? В старорусском языке евхаристией называли причастие, хлебопреломление, заповедь, воспоминание страданий Господа Иисуса Христа. То есть, заметьте, как связано было воспоминание жертвы Христа с благодарностью. То есть, в действительности это слово переводится как благодарность. Его корень – харис. Мы еще сейчас посмотрим на него, на этот корень. Этот корень переводится как благодарность, благодать, доброе расположение сердца, дар, красота, угождение и услуга. То есть это очень широкий такой термин, который включает в себя очень много. Интересно проследить развитие этого слова в латыни. В латинском языке, на латыни, слово «харис» переводится двумя словами. Греческое слово «харис» или «благодать», «благодарность», но переводится двумя словами. Я привел их специально, потому что они знакомы англоязычным людям, те, кто говорит по-английски. Слово «харис» переводится на латынь как «caritas» или же «charity» по-английски. И вы понимаете, что это значит – любовь или милосердие. То есть вот о чем идет речь. Речь идет не просто о выдавленном, как из тюбика, спасибо. Речь идет о charity, речь идет о caritas, вот это внутреннее милосердие или любовь. Второй перевод этого же слова – gratia. Может быть, слышали по-итальянски «gracia» или же по-испански «gracia» говорят – Вот. Или же от этого произошло английское слово gratitude или graciousness. То есть это благодарность, щедрость, благородность души. Кстати, грациозность, русское слово, тоже происходит отсюда. То есть заметьте, какой богатейший термин, который включает в себе очень много. Когда апостол говорит «а напротив благодарение», то это не просто словечко, которое мы быстро проскочили и не заметили его значимость. Здесь действительно целая бездна, это глубочайшая такая масса всего того, палитра всех значений, которые апостол хочет сообщить нам. Обобщая все это, я попытался сделать свое определение, которое поможет нам, я думаю, понимать этот термин, и мы будем возвращаться к нему еще несколько раз. Благодарность – это позитивное, благородное отношение души, откликающееся на полученное благо признательностью, добрым расположением, искренним желанием и готовностью послужить в ответ. Именно такая благодарность и способна генерировать внутри человеческого сердца подлинную, неприходящую, не зависящую от внешних обстоятельств радость. Как это происходит? Как благодарность делает человека радостным? Мы попробуем проследить вот эти мельчайшие связи, чтобы для нас было ясно, что же Священное Писание имеет в виду, о чем же апостол хочет сообщить нам, чтобы мы в нашей жизни наполнились, наша жизнь наполнилась этой настоящей радостью. Вначале мы посмотрим на природу благодарности. Как только что мы увидели, все признают, что благодарное сердце и благодарность, исходящая из сущности души, открывает путь к настоящей радости, делает настоящую радость возможность. Вот. Но для того, чтобы понимать вот эту связь, понять, как это происходит, нам нужно вначале посмотреть на сущность этого явления, которое действует в сердце человека. Еще раз я приведу это определение благодарности, это позитивное и благородное отношение души. Оказывается, благодарность связана с определенным состоянием или качеством сердца. То есть, если мы учим детей, скажи спасибо, но мы учим их, они могут по нашей указке, они могут произнести слово «спасибо». Мы можем как-то их заставить, как-то объяснить, как-то оттренировать. Мы можем даже объяснять концепт, почему тебе нужно говорить спасибо. Посмотри, тебе же дали конфетку. Посмотри, тебе же сделали так хорошо. Но мы никогда не можем состояние его души изменить. Вот это уже то, что происходит в душе. Это что-то в душе должно произойти, чтобы она стала генерировать благодарность. Это state, это состояние, state of soul, это состояние души, это определенная внутренняя диспозиция человеческого внутреннего мира. Как научиться быть благодарным? Как взрастить в себе это благородное, благодарное сердце? Немецкий философ Иммануил Кант, он считал благодарность обязанностью. Он считал ее моральным долгом. И объяснял это в своих трудах. Он доказывал, что этот моральный долг исходит из принципа справедливости. То есть это по справедливости мы должны быть благодарны. Но проблема заключается в том, что это очень трудно сделать. Обязанность – это одно, а благодарное сердце – это совсем другое. Человек по своей сути – существо неблагодарное. Почитайте Достоевского. Он в одном из своих произведений «Записки подземелья» он подробно описывает эту идею о том, что это в действительности так. Ребенок, младенец, новорожденный, он по своей сути может требовать, но не может благодарить. Вот родился ребеночек, он уже может требовать, но благодарить не может. Его нужно научить, чтобы он благодарил. То есть благодарности нужно учиться. Еще один психолог, доктор Алтунин, объясняет происхождение благодарности так. Благодарность – это не только чувство. Это эмоционально-логическое явление, когда чувства возникают на основе определенных мыслей. Он пытается добраться до корня, как же генерируется, что это за мысли должны быть такие, чтобы чувства благодарности оттуда появились. Чтобы понять, как возникает чувство благодарности, от каких мыслей, мы обратимся к тексту Писания, который мы упоминали в прошлой проповеди. Послание к Римлянам, 1 глава, 21 стих, написано так. «Но как они, познав Бога», это мысли определенные, «не прославили Его как Бога», это определенное отношение к этим мыслям, «и не возблагодарили». Но суетились в умствованиях своих, и дальше весь, вся вот эта спираль, которая катится вниз, которая катит, тащит человека в пропасть. Посмотрите дальше. Он говорит, омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Посмотрите, что происходит. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся». Заметьте, происходит потеря. Апостол объясняет процесс потери благодарности. Исследуя этот процесс потери благодарности, мы сможем увидеть обратный путь, как же она приобретается, каким образом мы можем в действительности коснуться или найти точку, где рождается благодарность в сердце. Она включает в себя три этапа. Познание Бога, отношение к Богу и отношение к сотворенному Богом миру. Мы попробуем посмотреть на эти три этапа сейчас. Итак, первое – правильный взгляд на Бога. Посмотрите, этот текст фокусируется на Боге, как на Творце Вселенной. Давайте посмотрим 20 стих. «Ибо невидимо Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога?» Заметьте, речь идет, познав Бога как Творца. Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. И как они, познав вот это, не наполнились благодарностью к Нему. Благодарность или ее отсутствие в большой степени определяется тем, каким человек видит Бога. Вот эта вот пара Бог-человек, в каком взаимоотношении она находится, каким человек видит Бога, каким человек видит себя и как он видит эти взаимоотношения, от этого будет зависеть этот взгляд, родит благодарность или нет. Чем выше будет Бог и чем меньше будет взгляд на самого себя, тем больше будет причина для благодарности. Чем меньше будет эта разница, тем меньше за что человек будет видеть, за что благодарить Бога. Тем меньше благодарность будет рождаться в сердце человека. Помните Иова? Он находился в глубочайших переживаниях и предъявлял претензии к Богу. Помните, что исправление его положения, исправление его проблем началось с более глубокого понимания того, кто Бог есть. Бог пришел к нему, и он не стал ему объяснять, с тобой случилось это горе, вот по какой причине. Пришел дьявол, наговорил всякой чепухи, мы ему стали доказывать, и вот пришлось снять частично ограду с себя для того, чтобы восторжествовала правда. Бог абсолютно до последнего не указывает никакой даже ссылки на то, что произошло на небесах. Единственное, о чем он говорит этому претендующему или предъявляющему претензии к Богу, этому праведнику, праведнику, который находился в такой ужасной боли, в таком горе, в такой катастрофе. Можете представить себе потерять 10 детей с внуками, потерять бизнес свой, потерять свое здоровье. Это просто так в один момент абсолютно лишиться всего. И он, естественно, находится, и сердце его воспаленное, и оно просто взывает, оно вопросы к Богу поднимает. И Бог приходит к нему, и он начинает с ним разговор с одной простой вещи. Он объясняет ему, кто такой Бог. Это все, что нужно было. Это главная точка, которая была сбита в сознании у Иова. для того, чтобы все это понять. Общий смысл его объяснения можно выразить следующим. Бог говорит ему: ты и весь мир сотворен Богом и полностью зависим от Бога. Дальше. Бог обладает абсолютной властью, неизмеримой силой и безграничной мудростью. И третье, что Бог ему сообщает в этом своем монологе, обращаясь к нему, он говорит: Бог удивительно благ. Даже в твоем страдании, даже тогда, дорогие мои, когда у нас будет отнято абсолютно все, но тогда, когда у нас еще есть дыхание жизни и сердце бьется, у нас есть за что быть благодарным Богу. Именно такую картину Бог рисует Иову. Именно такую картину. Он объясняет ему: посмотри, ты появился на земле, и я тебе абсолютно ничего не должен. Ты никому ничего не дал. Ты мне ничего не дал, чтобы от меня что-то ожидать. Абсолютно всякое благо, от самого маленького, оно дано тебе по одной только причине, только по благодати. Он сотворил человека с удивительными способностями, поместил его в созданный им прекрасный мир, отдав пользование этот мир человеку. Человек не просто не заработал всего этого, он совершенно не способен всего этого заработать. Все это получено совершенно незаслуженно, исключительно по благодати, то есть по благому расположению сердца. Все это очевидно для каждого честного наблюдателя, который может честно, непредвзято смотреть на окружающий мир. Итак, признание данной реальности неизбежно приводит к следующему этапу – формированию отношения к этому, к этой реальности. И вот здесь и возникает, если человек верующий, он будет относиться одним образом, неверующий будет ожесточаться, относиться другим образом к Богу. Представьте себе такую картину. Вам сделали сюрприз. Вас посадили на самолет и отвезли на прекрасный остров, красивейшая природа, лазурные берега, удивительная погода, на берегу дворец, специально приготовленный для вас. И там есть все. Все от всего того, что вам нужно, и вплоть до слуг, которые там вас обслуживают. Посмотрите, когда вы соприкасаетесь с таким даром, чем будет наполнено ваше сердце? Если вы порядочный человек, вы просто будете понимать, как это мне? А почему? А за что? Вот в сердце будет благодарность. Очень настоящая, глубокая благодарность за то, что вам сделали такой просто приятнейший подарок. К сожалению, далеко не все люди, попав на землю, которая приготовлена Богом, которая сделана намного больше, чем на том острове, в котором есть так много для того, чтобы мы могли быть счастливыми здесь в жизни. Далеко не все люди имеют такое отношение. То есть справедливое и наиболее разумное отношение в таком случае – это искренняя, сердечная благодарность. Человек, получающий такой дар, понимает его ценность. Он принимает, он понимает, что он совершенно не заслужил этого. Он понимает, что он не может претендовать ни на что, и поэтому от сердца благодарит того, кто этот подарок ему сделал. То есть благодарность – это наиболее разумное и справедливое отношение к Богу, возможное со стороны человека. Я еще раз хочу повторить. Благодарность – это наиболее разумное и справедливое отношение к Богу возможно со стороны человека. То есть всякий раз, когда человек не благодарен Богу за те блага, которые он от него получает, это неразумно, это несправедливо. Благодарность исходит из: первое, признания Бога великим и независимым Творцом и Владыкой Вселенной. Второе, из признания огромной ценности сотворенного Богом мира. И третье, из признания себя совершенно незаслуживающим Божьих благ. Заметьте, отсутствие одного из этих трех элементов или нескольких этих элементов, оно обязательно приводит нас к отсутствию благодарности. Я еще раз повторю, когда мы смотрим на эту реальность, когда мы понимаем Бога как Творца, сотворившего мир и все, что в нем, мы понимаем, что Бог великий, независимый Творец и Владыка Вселенной. Второе, мы признаем огромную ценность сотворенного мира, огромнейшую ценность. И третье, мы признаем себя совершенно незаслуживающими того, что Бог это дал. Вот если эти три качества будут, будет почва для рождения благодарности. Если одно из них выпадает, не срабатывает механизм, благодарность не рождается. Или же по мере того, как ослабляются эти три качества, ослабляется и способность генерировать благодарность. Человек не может быть благодарным, если он не признает Бога Творцом и Владыкой Вселенной. Человек не может быть благодарным, если он не замечает, насколько прекрасен сотворенный Богом мир, если он не отмечает многочисленные удивительные проявления божественного творчества, его мудрости, его силы. Человек не может быть благодарным, если он считает Бога обязанным делать ему добро, обеспечить его всеми этими благами. Наша проблема заключается в том, что мы не растем, а чаще всего ослабеваем в понимании и признании этих реалий. Если мы сравним нас сейчас и 20 лет тому назад, сегодня большинство из вас имеют больше, чем имели 20 лет тому назад. Если посмотреть на уровень благодарности, который был 20 лет тому назад и который есть сегодня, можно очень часто столкнуться с фактом, что наоборот происходит. Уровень благосостояния увеличивается, уровень благодарности падает. Мы все больше и больше видим себя достойными всех этих благ. Мы все больше привыкаем к ним настолько, что вместо благодарности начинаем требовать. Начинаем требовать больше и больше. Мы все меньше замечаем Творца в Его творении. Помните выдуманную историю, которую я рассказывал несколько недель или месяцев тому назад, о человеке, который вот вдруг открывает почтовый ящик, и там чек на 5000 долларов. Кто-то вот ему подарил просто. И написал, что вот тебе. И следующий месяц опять. Ну, конечно, первые пару месяцев сердце такой благодарностью переполняется. И следующий месяц он уже заглядывает, а где там? А еще через несколько месяцев, когда вдруг не 5000, а 4,5 там пришло, он начинает задавать вопрос, а почему 4,5? А почему не 5? Вот это человеческая природа. Это буквально то, что с нами происходит. Когда Бог дает нам чуть больше, и мы сначала так благодарны, а потом мы привыкаем к этому, и потом чуть-чуть где-то уменьшается, и мы начинаем возмущаться, мы начинаем требовать. Наше сердце не способно благодарить, а значит, оно не способно радоваться. Заметьте, как радость не зависит от имущества. Радость зависит от отношения сердца к Богу, который является автором всего этого. Чрезвычайно важно. Третий элемент, который здесь есть, очень важен, это правильное отношение к сотворенному миру. Правильный взгляд на Бога, правильное отношение к Богу, это благодарность. Здесь есть еще один очень важный элемент. Посмотрите, пожалуйста, еще раз 21 и 23 стихи в Римлянам, 1 глава. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце, и, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку». Друзья, это очень важный эксченж, очень важная замена, которая происходит. Это очень опасно. Очень опасно. Смотрите, что происходит. Люди, которые, видя Бога, что Он сотворил мир, но не имеют правильного отношения к Нему, не имеют отношения благодарения к Нему, что они делают? Они теперь видят эту природу, сотворенный им мир, и они видят в природе ее собственное достоинство, ее собственное величие, вместо того, чтобы видеть величие Бога. Мы чуть подробнее об этом будем, будем говорить об этом чуть позже, но смысл этого в следующем. Я хочу еще раз подчеркнуть. Смотри, что получается. Это когда мы смотрим на красивую природу, и она восхищает нас, но мы не видим в ней Бога. Это когда Бог не доминирует. Это когда у вас родился ребеночек, и вас радуют его глаза, его наивность, его простота. Вы смотрите на него, и вы не видите это Божьим даром. Когда вы видите это the end of itself, вы видите это самоцелью. В этом глубочайшая проблема человечества. Как только благо, которыми наполняются наши жизни, появляются в нашей жизни, перестают направлять нас, наше сердце в благодарность к Богу, так они же сразу становятся причиной нашего ослабления и нашего скольжения вниз. Но об этом немножко позже. Мы будем говорить об этом. Это серьезная проблема, и, скорее всего, в следующий раз, если Господь позволит. Итак, первое, о чем мы говорили, о природе благодарности, откуда она берется. Она берется из правильного взгляда на Бога, из правильного отношения к Богу и правильного отношения к миру, в котором много радости. Очень много всяких интересных и вещей, которые приносят нам удовлетворение. Давайте посмотрим теперь на общее выражение радости. Мы говорили на природу, теперь как она выражается, вернее, благодарности. Каким образом эта благодарность ведет нас к радости. По мере того, как человек признает величие Бога, Его славу, Его благость, незаслуженно проявляемую к нам, он будет видеть много возможностей быть искренне благодарным Богу. Как по отношению к Богу, так и по отношению к людям. Мы посмотрим всего лишь на несколько из них, всего 9 я здесь перечислил, но их намного больше. Я хочу вас призвать, друзья, я хочу вас попросить. Вы сделайте свой собственный список. И заведите тетрадь, или, может быть, в своем дневнике, или в чем вы записываете, какой-то журнал, где вы мысли записываете. Несколько страниц уделите этому и просто записывайте причины, за что вы можете благодарить Бога. Я попробую их быстро перечислить. Первое. Благодарите Бога за Его величие и владычество. Вот встаете вы утром, вы начинаете день, вы... У вас, конечно, много... Наше сознание, мы начинаем день, наше сознание, естественно, всегда приковывает свое внимание к проблемам и недостаткам, к беспокойствам, о чем нужно сегодня позаботиться. Друзья, нам нужно затормозить это все. И нужно сознательно переключить свою внутреннюю концентрацию, внутренний фокус на другие явления. Нужно переключить их на благо, которое мы получаем от Бога. Их очень много, как я сказал, я перечислю некоторые. Смотрите, благодарите Бога за величие и владычество. На мой взгляд, это основание всякой искренней благодарности для истинной радости детей Божьих. 95-й псалом. «Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его, возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов». Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Это осознание Бога как Творца. Смотрите, 10 стих. «Скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная». Друзья, с этого нужно начинать день. Что бы ни происходило, что бы ни ожидало вас в этом дне, вы не сможете наполниться радостью, не сможете наполниться благодарностью, если вы не поймете одну очень важную вещь. Всем этим миром Бог управляет, и Он царствует. И потому тверда вселенная, и потому земля вертится, и потому солнце всходит, и потому законы физики и математики и всего остального действуют. Потому что Господь царствует. И смотрите дальше, 11 стих. «Да веселятся небеса, и торжествует земля». Почему? Потому что Господь царствует. Поднимаясь от сна, нам нужно понять эту истину прежде всего. Господь царствует, что бы ни происходило вокруг. Следующее. Благодарите Бога за спасение. Мы понимаем, что Господь царствует, но мы сталкиваемся со своими собственными проблемами, со своей несостоятельностью, со своими грехами, со своими ошибками, с теми вещами, за которые нам стыдно. С тем, что мы знаем, что нужно делать так, а мы не можем так сделать. Силы не хватает. Сердце не туда, наперекосяк стоит. И вот для таких честных людей есть еще один источник радости. Псалом 31. «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты». В этом-то и источник нашей радости. Вот такой, как есть, прихожу. И кровь Иисуса Христа – освобождает от вины, освобождает от наказания. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Это о нас, друзья, о спасенных Христом. Благодаря Христу Господь не вменяет грех. Вот почему Иисус призывал учеников радоваться именно об этом. Луки 10, 20 мы уже читали. «Но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Вот откровенно, если задать вопрос, как давно ваше сердце наполнялось искренней благодарностью и радостью, связанной с тем, что вы спасенный человек, что ваше имя на небесах записано. Это повеление Иисуса Христа. Это то, что должно окрашивать своей тональностью или своей краской нашу атмосферу, атмосферу нашего дня. Третье. Благодарите Бога за соучастие в Его славе. Посмотрите, Он не только искупляет или спасает нас от вины и греха, Он дает нам привилегию уподобляться Ему. Вот нам, этим слабым, грешным, ошибающимся, несовершенным людям. Он дает эту привилегию, что мы можем буквально наполняться Его славой, наполняться Его характером. 2 Коринфянам 3, 18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Это очень, очень интересно и очень важно. Что это такое? Это радость победы над грехом. Это тогда, когда вы все время проваливали, а сегодня с Божьей благодатью не провалили. Это радость обретения плодов Духа, когда вы начинаете ощущать любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, воздержание. Вы начинаете ощущать это в вашем сердце немножко больше, и с этим приходит огромная радость. Это радость свободы во Христе. Это радость независимости от людей, от их мнений, от их точек зрения, от того, куда они, от давления, которое они на вас оказывают. Это радость смиренной убежденности и стабильности внутренней во Христе. Мы ж люди никакие сами по себе. Но наполняясь Христом, познавая Его, обретая Его жизнь, эту зрелость, мы в действительности имеем основание для величайшей радости и благодарности. Это предвкушение полноты славы, которая откроется на небесах. Друзья, вот настоящая жизнь, настоящая полноценная радость. Это не попытки бегать где-то урвать, там чуть-чуть радости, там чуть-чуть радости тем, чем радуется мир. Это совершенно другой тип, совершенно другая природа настоящей радости, рождающейся из глубокого взаимодействия души с Иисусом Христом. Четвертое. Благодарите Бога за причастность к Его семье. Римлянам 8:15. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». И этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. То есть, спасая нас от греха, Бог делает нас неотъемлемой частью своего тела, своей семьи. Это значит, что Он стал нашим отцом, Христос стал нашим старшим братом, и Дух Святой стал нашим верным помощником. Правда, в Христовой семье, в церкви, нам периодически приходится сталкиваться с различными недостатками. Кто-то еще не зрел, кто-то еще не вырос, кто-то где-то на больной мозоль наступил, кто-то где-то спровоцировал куда-то. Это вполне естественно, да, Христово тело, оно находится в процессе формирования и роста. Но мы точно знаем, что Бог наш Отец. Мы точно знаем, что мы Его дети. Мы точно знаем, что мы принадлежим Ему, и Он добрый наш пастырь, который заботится о нас. Пятое. Благодарите Бога за соучастие в Его деле. Это еще одна возможность. Посмотрите, есть гигантские корпорации, есть предвыборные кампании, есть какие-то государства, которые строят себе имя и мощь свою создают. Вот. Но на всем этом, вы знаете, что все это пройдет здесь на земле, все это закончится вместе с землей. Но есть одно дело, результаты которого останутся вечно. Это души и церковь, которая состоит из душ. Вот почему спасение грешников вызывает особую радость даже на небесах. Луки 15:20. «Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». Друзья, это настоящая радость. Когда мы становимся соучастниками служения, вот тогда мы, конечно, имеем основание для того, чтобы благодарить: «Господи, Ты меня взял». Я недавно прочитал, один человек написал на Фейсбуке: «Меня приняли в такую-то компанию, как я рад». Это очень хорошо. Приняли на работу в какую-то знаменитую компанию. Ну, это естественно. Я слышал многих людей, которые подчеркивали и говорили: «Я работал на офис такого-то». Это говорит об определенном признании и способности человека. Заметьте теперь, друзья, что происходит. Бог, да, спасая нас, дает нам привилегию работать на Него самого. Работать на то, что ценнее чего-либо, что существует здесь на земле. Вот где источник благодарности, вот где источник радости настоящий. Иоанн пишет, третье послание Иоанна, 1 глава, 4 стих: «Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Это действительно так, друзья. Это действительно огромный источник радости, когда ты видишь, что люди, в которых ты вкладывался, которые для тебя дороги, что они дорожат Христом, они ходят в истине. Иисус наполнялся благодарностью Отцу, когда Он наблюдал в действии Божий план спасения душ. Луки 10 глава 21 стих. «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам“». Там стояли фарисеи, книжники, знаменитые всякие умы, и они слушали и не принимали, а простые люди восприняли это. И Христос смотрит на все это и говорит: «О, Отче, я благодарю Тебя». Он возрадовался Духом о том, как необычно действует Божий Дух, спасая людей. «Ибо таково было Твое благоволение». Это радость добродетели во имя Христа. Это радость созидания Церкви Христа. Друзья, нам нужно учиться быть благодарными Богу за возможность делать добро, за возможность быть проводниками Его добра, Его созидательной силы. Благодарите Бога за надежду. Еще один источник очень важный. Что это значит? Это значит, что христиане, единственные люди на земле, имеют абсолютную уверенность в том, что их ожидает на небесах. Библейские и евангельские христиане. Есть многие христиане, которые не уверены, которые говорят: «Ну, это там уж как Господь усмотрит». Друзья, Священное Писание повелевает, объясняет и говорит нам ясно. Посмотрите, 1 Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Заметьте, как много апостол объясняет это. И в конце, в 6 стихе говорит: «Об этом радуйтесь». Вот это инструкция. И действительно, это очень важно. Вот вы, опять-таки, давайте вернемся к этому утру, когда вы начинаете день. И когда перед вами разные проблемы, разные задачи, и вы не знаете, в чем вы преуспеете, что у вас не получится. Но, друзья, у христианина есть надежда. В сердце христианина есть этот маяк, который намного дальше, и он стоит намного прочнее, чем все вот эти земные надежды. Этот маяк прочный, он абсолютно надежный, он абсолютно точный. Иисус возродил, или Бог возродил нас воскресением Иисуса Христа к этой надежде, живой, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому. Друзья, у нас есть цель жизни, и она должна стать источником благодарности и источником радости. Верующие люди очень часто недооценивают этой надежды. Седьмое. Благодарите Бога за Его откровение. Что это значит? Это значит, что пока мы на пути, у нас есть Слово. Вот то Слово, которое мы сейчас исследуем. Вот мы подошли к вопросу благодарности или радости. И мы читаем его внимательно, и мы исследуем его глубже немножко, и мы понимаем, сколько много оно объясняет нам в жизни. Вот почему псалмопевец говорит, 118-й псалом, 162-й стих, «Радуйся слову твоему, как получивший великую прибыль». Вот инструменты радости христианина. Сердце наполняется благодарностью за то, что слово твое – светильник ноге моей, что ты не оставил меня блуждать во тьме. Восьмое. Благодарите Бога за Его дела. Это еще одна очень важная часть, и о ней мы подробно будем говорить в следующий раз, если Господь позволит. По мере того, как мы переводим наши взоры с духовной жизни на окружающий мир, мы опять сталкиваемся с бесконечным списком причин для благодарности Богу. 91-й Псалом, 5 и 6 стихи написано, «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих, как велики дела Твои, Господи, дивны глубоки помышления Твои». Заметьте, он смотрит, он уже вышел из своей молитвенной комнаты. Он уже вышел из святилища. Он смотрит на окружающий мир, на все то, что происходит. Но заметьте, когда он видит это величие в окружающем мире, сердце его переполняется благодарностью к Богу. Заметьте, сколько раз здесь сказано о Боге. «Ибо Ты, местоимение личное, относящееся к Богу, возвеселил меня, Господи, еще раз, творением Твоим, притяжательное местоимение, которое относится к Богу. Я возвещаю делами рук Твоих, еще одно притяжательное местоимение, которое опять касается Бога. Как велики дела Твои, Господи, как дивны, глубоки помышления Твои». Заметьте, вот он смотрит на природу, окружающую его, а говорит о Боге. А сердце его пропитано тем, что Бог это Бог, это Он делает. Вот источник настоящей радости. Друзья, уберите Бога отсюда. Останется та же природа. Но инструмент, источник радости будет совсем другой. Это очень тонкая грань. Здесь можно только устами произнести, да, Господь это действительно сделал. Но здесь речь не об этом идет. Здесь речь идет о сердце, глубоко осознающем, что это действительно проявление божественного творчества. Это и вызывает благодарение. Это чрезвычайно важный элемент жизни, соприкасаясь с миром, видеть проявление Бога в нем. Это могут быть самые разные элементы, самые разные вещи. Например, удивительное, тщательно продуманное строение тела, вашего собственного тела. Это сила человеческого разума в достижениях науки, когда вы купили новый компьютер или еще что-нибудь, и вы удивляетесь, как эта штука интересно сделана. Вот здесь помещаются тысячи книг, которые searchable. То есть я помню какие-то слова, какую-то цитату, я могу набрать здесь, и она мне выдаст, сразу найдет. Мне не нужно книжки листать, там думать, в какой-то, в тонкой или толстой книжке было. И плюс она еще может очень много других вещей делать. И вы когда смотрите, вы можете смотреть, о, крутой Apple. Или вы можете по-другому смотреть. Вы можете смотреть и говорить, насколько Бог велик, что дал людям такую способность взять это. Вы знаете, из чего это сделано? Я много раз это говорю. Из земли. Не из космоса, это из земли. Это полезные ископаемые. Люди откопали в земле. И с них смогли сделать вот эту штуку. Не сами они произвели эту материю. То есть они взяли материал, приготовленный Богом. Они использовали разум, который Бог им дал. И они в результате могут делать такие штуки. Друзья, вот это практический механизм, как нужно нам научиться смотреть на все это. Великолепие таланта и творческой способности людей. Красота взаимоотношений между людьми. Правда, иногда они бывают не очень красивыми, но сколько красивых взаимоотношений. Сколько Бог... Мы всегда концентрируем свое внимание на тех, которые не получились. Но мы не считаем улыбки, добрые слова, хорошие отношения многих-многих других людей, которыми Бог окружил нас. Простота и наивность детей – это гармония звуков музыки, великолепие природы, горы, реки, леса, озера, океан. Это сложность и удивительная точность математики, физики. Если вы исследуете сейчас в колледже, учите, и вы стенаете от математики, друзья, не стенайте, удивляйтесь и радуйтесь, насколько она сложна и точна. Бог ее сотворил, Бог это сделал. Это непостижимость космоса с его миллиардами звезд и так далее. Хотя окружающий мир, он поврежден грехом, друзья, в нем все равно проявляется этот удивительный шедевр божественного творчества. И мы это можем видеть. И Бог дал нам эту способность. Вот что писал один известный физик прошлого, сэр Джозеф Томпсон, Нобелевский лауреат в области физики. Он писал так: «Покоряя вершину за вершиной, мы видим впереди нас долины, полные всего интересного, полной красоты. Но мы не видим нашей конечной цели, мы не видим горизонта. Вдали возвышаются еще более значительные высоты, которые откроют перед теми, кто заберется на них, еще более широкую перспективу. И углубят ощущение истины, акцентируемой с каждым новым шагом науки. Великие дела, Господь!» Вот это то, что делают ученые. Это то, что любой человек на любом уровне его развития может иметь на практике своей жизни. Этим и отличается христианское восприятие мира. И последнее, чем я хочу закончить. Еще один очень важный момент. Опять-таки, мы их немножечко коснемся обоих в следующий раз. Благодарите людей, которые делают вам добро. Посмотрите на этот список. У нас очень многое, за что благодарить Бога. Первые семь – это то, что связано с нашим пребыванием в нашей молитвенной комнате. Восьмое – это то, когда мы выходим и видим окружающий нас мир. И девятое – еще одна очень важная часть. Друзья, сердце, наполненное истинной благодарностью, оно обязательно будет благодарно не только Богу, но и людям, делающим добро. Помните, однажды Иисус исцелил 10 прокаженных. Они просили Его об исцелении. После того, как Иисус исцелил их, Он послал их показаться священнику, и они не просто так могли показаться, они должны были принести с собой жертву благодарности. Был специально описан процесс, как это делается. Они сделали это все. Но только один из 10 возвратился, чтобы поблагодарить Иисуса. Эти люди не знали, что Иисус Бог. Они к Нему обращаются, говорят: «наставник». То есть, скорее всего, они воспринимали Его как пророка. После своего исцеления один из них возвращается, он, кстати, был самарянин, чтобы поблагодарить Бога, через которого исцеление произошло. Смотрите, что пишется об этом. Луки 17 глава 15 стих. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его. Смотри, что Иисус ему говорит. Тогда Иисус сказал: не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу? Они же были в храме, уже Богу воздали там славу. Их туда бы не приняли без жертвы. Заметьте, как Иисус связывает вот эту благодарность этого человека. И этот человек представляет Христа не Богом, он представляет Его человеком, наставником, пророком. Он пришел, чтобы поблагодарить человека. Но он говорит: вот через это ты Бога благодаришь. Друзья, если вы не благодарны людям, через которых Бог делает вам добро, вы не можете быть благодарным Богу, который побудил этих людей сделать. Это не будет настоящей благодарностью. А если вы не благодарны Богу, как мы уже видели, вы никогда не сможете иметь полноценную радость. Что нам мешает по-настоящему быть благодарными людям? Ну, прежде всего, наша общая неблагодарность, как мы уже говорили, это наша претензия на то, что нам всем обязаны. Все люди нам обязаны. И это самая главная причина. То есть мы видим себя выше других, мы видим себя достойными, поэтому если кто-то что-то нам делает, мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. В результате вместо благодарности мы чаще наполнены претензиями. Но есть еще одна причина, почему мы не можем благодарить людей. Она заключается вот в чем. Дело в том, что каждый человек, который делает нам что-то доброе, он имеет еще что-то негативное в себе. Каждый. Ангелов же нет совершенных здесь между нами. Все люди. А если люди, значит, у них, как бы они добры к вам не были, вы в какой-то ситуации посмотрите на него с другой стороны и увидите, что он не очень такой уж позитивный весь полностью. Знаете, что получается? Когда мы сталкиваемся с определенным добром со стороны человека, но потом видим его какую-то негативную сторону, нам неохота его благодарить. Нам кажется, ну он недостоин. Нам кажется, что, что он достоин более жесткого отношения с нашей стороны. Есть еще одна причина, которая связана с этим же. Мы боимся его благодарить. Мы думаем, если я его сейчас поблагодарю за то добро, которое он сделает, то он почувствует себя таким орлом-героем, что и он не будет обращать внимания на свои негативные качества. И поэтому мы больше предпочитаем наполнить свое сердце, ну, по мягкой, в мягкой мере так быть немножечко более таким reserved, таким, ну, не так уж расплываться в благодарностях, вот, а может быть, где-то даже и обличение. В результате знаете, что происходит? Во-первых, мы несправедливы. Но самое главное, мы теряем радость. Самое главное, мы теряем возможность для того, чтобы наполниться радостью. Итак, искренняя сердечная благодарность способна наполнить сердце христианина полноценной радостью. Давайте еще раз посмотрим на наше определение. Благодарность – это позитивное, благородное отношение души, откликающееся на полученное благо признательностью, добрым расположением и искренним желанием и готовностью послужить. В ответ. Мы говорили сегодня о природе благодарности, говорили о практическом выражении благодарности. В следующий раз, если Господь позволит, мы посмотрим на то, как благодарность делает нас способными радоваться в трудностях. Каким образом благодарность делает радость абсолютно защищенной от любых обстоятельств. И самое основное, наверное, о чем меня просили многое, многие, как благодарность помогает сформировать правильные отношения к отдыху и развлечениям, к entertainment. Это чрезвычайно важная характеристика для современного мира. Но об этом, как я уже сказал, в следующий раз. А сейчас мне хотелось бы закончить это богослужение одним вопросом. Имеете ли вы благодарное сердце? Если нет, продолжайте. Если да, культивируйте его. Если нет, сегодня в сокрушении перед Господом просите Его о том, чтобы Он возродил в вас это сердце, чтобы вы познали настоящий источник истинного счастья. Давайте преклоним колени и помолимся об этом.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!